Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Иоанна, главы 18 и 19, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением глав из книги святителя Николая Сербского «Письма миссионера». Далее в программе игумен Валерий Ларичев читает послание к евреям святого апостола Павла, главы 7, 8 и 9. И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 18. Сказав сие, Иисус вышел с учениками Своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел Сам и ученики Его. Знал же это место и Иуда, предатель Его, потому что Иисус часто собирался там с учениками Своими. Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им: «Кого ищете?» Ему отвечали: «Иисуса Назарея». Иисус говорит им: «Это я». Стоял же с ними и Иуда, предатель его. И когда сказал им: «Это я», они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их: «Кого ищете?» Они сказали: «Иисуса Назарея». Иисус отвечал: «Я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут. Да сбудется слово, реченное им: из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого. Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру: «Вложи меч в ножны, неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Тогда воины и тысяченачальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали его, и отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик. Ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический, а Петр стоял вне, за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвернице и ввел Петра. Тут раба предверница говорит Петру: «И ты не из учеников ли этого человека?» Он сказал: «Нет». Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его и об учении его. Иисус отвечал ему: «Я говорил явно миру. Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил». Когда он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: «Так отвечаешь ты первосвященнику». Иисус отвечал ему: «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня?» Анна послал его, связанного, к первосвященнику Каиафе. Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему: «Не из учеников ли его и ты?» Он отрекся и сказал: «Нет». Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит: «Не я ли видел тебя с ним в саду?» Петр опять отрекся, и тотчас запел петух. От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро, и они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Пилат вышел к ним и сказал: «В чем вы обвиняете человека сего?» Они сказали ему в ответ: «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе». Пилат сказал им: «Возьмите его вы и по закону вашему судите его». Иудеи сказали ему: «Нам не позволено предавать смерти никого. Да сбудется слово Иисусово, которое сказал он, давая разуметь, какую смертью он умрет». Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса и сказал ему: «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему: «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне?» Пилат отвечал: «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему: «Итак ты царь?» Иисус отвечал: ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Пилат сказал ему: «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им: «Я никакой вины не нахожу в нем. Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Тогда опять закричали все, говоря: «Не его, но Варавву». Варавва же был разбойник. Глава 19. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багряницу, и говорили: «Радуйся, царь иудейский!» И били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им: «Вот, я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице, и сказал им Пилат: «Се человек». Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни, распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифостротон, по-еврейски Гаввафа. Тогда была пятница перед Пасхою и час шестой. И сказал Пилат иудеям: «Се царь ваш!» Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме кесаря». Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. и, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату: «Не пиши «царь иудейский», но что он говорил: «Я царь иудейский». Пилат отвечал: «Что я написал, то написал». Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу: «Не станем раздирать его, а бросим о нем жребий. Чей будет? Да сбудется реченное в Писании: разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий». Так поступили воины. При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев Матерь и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жена, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: «Жажду». Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось», и, преклонив голову, предал дух. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. И так пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого с ним. Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней, но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо сие произошло, да сбудется Писание: кость его да не сокрушится. Так же и в другом месте Писание говорит: воззрят на того, которого пронзили. После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса, и Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоя, литр около 100. И так они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Мы продолжаем чтение глав из книги святителя Николая Велимировича «Письма миссионера». У микрофона ведущий Александр Андрианов. Письмо 44. Одному паломнику об исполнившемся предсказании. Я просил тебя написать о том, как ты совершил паломничество в Иерусалим. И ты мне все прекрасно описал. С твоего разрешения, ради пользы наших читателей, привожу часть твоего рассказа. 20 лет готовился я к паломничеству на Святую Землю. Все время собирался отправиться туда и всей душой знал, что должен отправиться в путь, но никак не получалось до срока, определенного Всевышним Господом. В деревне уже стали надо мной смеяться, но мне было наплевать на насмешки. Мне было Всевышним явлено во сне предсказание, и я чувствовал, что оно должно исполниться. А было это так. 20 лет назад попала мне в руки книга о путешествии короля Милана в Иерусалим и по странам Востока, и я той книгой зачитался. Покуда читал, все думал про себя: «Боже, благословишь ли, чтобы и я, грешный, увидел те места, где Спаситель мой пострадал ради меня. Господи всемилостивый, удостой меня Иерусалима». Как-то ночью увидел я во сне молодого монаха. Будто подошел он ко мне и встал рядом, но меня как бы и не видит. Повернулся он к востоку, начал класть поклоны и заговорил. А голос его был как у бенчика ягненка, и говорит он: «Сила и слава, царство и господство, свет и радость, дивный запах и песня тебе, Всевышний Господь, аминь». Проговорив это, монах поклонился до земли, ударил челом о землю и поцеловал ее, а потом повернулся ко мне и сказал: «Знай, ты обязательно отправишься, куда собирался, но только если перестанешь ругаться». «Ох, беда!» — сказал я сам себе, когда проснулся. «Вот и высокие небеса знают о моей привычке ругаться, а я был ужасный сквернослов, но теперь должен был избавиться от этой дурной привычки». Тогда я начал молиться святому ангелу, ибо твердо верил, что во сне мне явился ангел, и созрело в голове мое решение вместо бранных слов говорить: «Пусть всегда светит солнце». Так я отучусь ругаться. И действительно, начал я проверять свой метод на деле. Как почувствую, что брань уже готова сорваться с языка, так сразу: «Пусть всегда светит солнце». Так до ругательства и не доходит. Так прошло полных 20 лет. И только в этом году свершилось то, чего я так желал. И через 20 лет односельчане перестали надо мной смеяться. Господу Всевышнему сила и слава, царство и господство. Аминь. Да благословит тебя Господь. Письмо 48. Одному торговцу скотом о воле Божьей. Ты рассказал об одном странном случае из твоей жизни, когда задержка в пути спасла тебя от смерти. Вы с братьями направлялись в повозке на ярмарку скота. Паром отходил каждый час, и вы спешили, чтобы не опоздать на очередной рейс. Внезапно на дороге показался автомобиль на большой скорости. Ты поспешно натянул поводья и повернул лошадь вправо, но автомобиль все же зацепил колесо телеги и сломал его. Вы все набросились на шофера, осыпая его бранью и проклятиями. В гневе и отчаянии, что пропустите паром, вы бросились чинить колесо. Мучились вы долго-предолго. Потом все же кое-как приладили сломанное колесо и поспешили к берегу. Но когда подъехали к реке, увидели страшную картину. И счастье, паром, переполненный людьми, телегами и скотом, потонул. На берег выбралось лишь несколько человек, да сколько-то лошадей. все остальное скрылось под водой. Тогда вы начали возносить похвалы Богу и от всего сердца стали благодарить того шофера, что повредил колесо и тем самым стал причиной вашего опоздания. Так повседневно случается с людьми. Люди злятся на события, встающие препятствиями перед их планами, но позже убеждаются, что задержка была по таинственному промыслу Божьему к их пользе. Прочти, что написано об апостоле Павле и Тимофее. Дойдя до миссии, предпринимали идти в Вифанию, но Дух не допустил их. Это было к добру. Происшедший с тобой случай научил тебя никогда больше не сердиться на задержки, которые не в твоей власти. Впоследствии ты много раз убедился, что все задержки были тебе на пользу. Пусть бы от тебя научились некоторые самовольные люди, которые бы хотели, чтобы все на этом свете вершилось по их воле. А тебе мир и здоровье от Господа. Письмо 46. Благочестивые супруги о муже сектанте. Муж твой стал сектантом, и оттого в доме вашем настали ссоры и разногласия. Ни в одном вопросе вы не можете найти общего языка. Так вера пронизывает всю нашу жизнь и влияет на все наши чувства и мышления. Причем даже на такие, которые, я бы сказал, не имеют никакой связи с верой. Так было испокон века. Взгляды православных на государство, армию, труд, общественный порядок и все остальное всегда отличались от взглядов еретиков. Молись Богу, и Бог тебе поможет. Не отрекайся от своего мужа, не осуждай его. Не говори о нем худого, не думай о нем со злобой, ибо этим ты его не исправишь. Отец святого Григория Богослова невольно впал в некую ересь, став последователем Ипсистериана. Его благочестивая жена Нонна очень печалилась об этом и со слезами молила Бога, чтобы он, всемогущий, просветил мужа ее разумом истины. и горячие молитвы жены помогли мужу вернуться к истинной вере. Есть и противоположный пример. Жена императора Юстиниана, Феодора, сумела обратить своего мужа в неправую веру, монофизитство. Но это продолжалось недолго. Позднее они оба, и Юстиниан, и Феодора, по молитвам всей церкви, вернулись к науке православной. Из этих двух примеров, есть множество других, видно, как жена может повлиять на веру мужа либо в добром, либо в дурном смысле. И твое влияние победит, не сомневайся. Сказано: «Ищите да обрящите». Когда мы ищем, мы обретаем не зло, а добро. Мы обязательно обретем добро, рано или поздно, ибо Господь хочет, чтобы мы постоянно искали в нем добро, только добро. Когда мы ищем добро, особенно когда ищем правую веру для себя и для других, мы тем самым ищем Царство Небесное. А это есть первый и самый главный путь, по которому нам заповедано идти. В молитвах часто вымаливается у Господа вера непостыдная, надежда верная и любовь нелицемерная. Есть на свете и постыдная вера, за которую еретикам и сектантам станет стыдно когда-нибудь, будь то на земле или на суде Господнем. А вера православная поистине есть вера непостыдная. А на то, что соседка досаждает тебе, ругая и говоря: «Смотри, мы с мужем вообще не имеем никакой веры, а живем дружно», не обращай внимания. И меж бандитами и грабителями бывает согласие на некоторое время. И среди червей, стремящихся к падали, существует согласие, пока они не сгложут падаль и не примутся друг за друга. Не начало есть судья конца, но конец будет судьей началу. Храбрость и утешение тебе от Господа. Предлагаем вашему вниманию чтение послания к евреям святого апостола Павла, глава 7, 8 и 9. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 7. «Ибо Мельхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени «Царь правды»,
а потом и царь Салима, то есть царь мира. Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Видите, как велик тот, которому и Авраам-патриарх дал десятину из лучших добыч своих. Получающие священство из сынов Левиных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресл Авраамовых. Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. Без всякого же прикословия меньший благословляется большим. И здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющий о себе свидетельство, что он живет. И, так сказать, сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину. Ибо он был еще в чреслах отца, когда Мельхиседек встретил его. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мельхиседека, а не по чину Аарона именоваться? Потому что с переменой священства необходимо быть перемене и закона. Ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мельхиседека восстает священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестающей. Ибо засвидетельствовано, ты священник вовек по чину Мельхиседека. Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. И как сие было не без клятвы, ибо те были священниками без клятвы, а сей с клятвою, потому что о нем сказано: «Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мельхиседека», то лучшего завета поручителем соделался Иисус. Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному, а сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило Сына навеки совершенного.
Thank you.
Глава 8. Главное же в том, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. И есть священнодействитель святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек. Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы и сей также имел что принести. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. «Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе». Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их, в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь». Вот завет, который завещаю дому Израилеву, «После тех дней, — говорит Господь, — вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, и они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря: познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня». Потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. Говоря новый, показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Глава 9. «И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное, ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которое называется святое. За вторую же завесою была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносят за себя и за грехи неведения народа. Сим Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами и питиями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кальми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому Он есть ходатай Нового Завета, чтобы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию получили обетованное. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив. Почему и Первый Завет был утвержден не без крови? Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленную и иссопом и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря: «Это кровь завета, который заповедал вам Бог». Также окропил кровью и скинию, и все сосуды богослужебные. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самые же небесные, лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение.
Oh.
завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
Как мать младенца учит ходить, так Господь учит нас живой вере в Него. Поставит мать младенца, оставит его самому себе, а сама отойдет, потом велит идти к себе младенцу. Младенец плачет без матери, хочет идти к ней, но боится сделать попытку шагнуть. Усиливается подойти, делает шаг и падает. Так и христианина Господь учит вере в Него, как ходьбе. Вера — духовный путь. Так слаба наша вера, так начальна, как младенец, учащийся ходить. Оставляет его Господь своей помощью и предает дьяволу или разным бедствиям и скорбям. А потом, когда будет крайне нужна помощь, избавиться от них, когда нам нет нужды в спасении, дотоле мы готовы не ходить к Нему, как бы велит смотреть на себя. Непременно смотри на Него и идти к Нему за этой помощью. Христианин усиливается это делать, раскрывает сердечные очи, как младенец расставляет ноги, усиливается ими увидеть Господа, но сердце, не наученное лицезрению Божию, боится своей смелости, спотыкается и падает. Враг и прирожденная испорченность греховная закрывают его открывающиеся сердечные очи, отрывают его от Господа, и он не может подойти. А Господь близко, готов взять к себе как бы на руки, только подойди к Нему верою. И когда сделаешь усилие совсем увидеть Его сердечными очами веры, попадешь на Него сердечным зрением, тогда Он простирает сам руку помощи, как бы берет на руки и прогоняет врагов. И чувствует христианин, что попал на руки к самому Спасителю. Слава благости и премудрости Твоей, Господи! Так в насилиях от дьявола и во всех скорбях надо живо узреть сердцем, как бы пред глазами находящуюся человеколюбивую утробу Спасителя. Смотреть смело в эту утробу, как в неистощимую сокровищницу благости и щедрот, и молить Его всем сердцем, чтобы Он уделил и нам от этого неиссякающего источника благости и помощи духовной. И тотчас просимое будет получено. Главное — вера или сердечное зрение Господа и надежда получить от Него, как Всеблагого, все. Истинно, с опыта. Этим также учит Господь сознавать свою крайнюю нравственную немощь без Него, сокрушаться сердцем и быть в постоянном молитвенном расположении духа.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.